Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дифирамб.
Начинаем нашу программу «Дифирамб», и сегодня у нас в студии замечательный человек, замечательная актриса и вообще человечище.
Ой!
Лия Хиджакова здесь в студии. Личка, здравствуйте.
Здрасте, как про Ленина.
Ну а что ж тут скажешь? Все уже, ну, биография уже есть, все, ну куда деваться? Мы встречаемся часто, я не буду это скрывать. И каждая встреча, я очень люблю встречаться с Лией Хиджаковой в прямом эфире. Надеюсь, что вы тоже, дорогие друзья, поэтому вам тоже представляется возможность задать свой вопрос, а не только пропеть дифирамб. Напомню, номер смс +7 985 970 45 45. Я вот даже в Фейсбуке тоже похвасталась, что прямо сейчас в нашей студии Лия Хиджакова. Ну, наконец-то начнем с театра, поскольку премьера состоялась в Театре «Современник» в родном театре. Спектакль «Игра в джин», который играет Лия Хиджакова со своим замечательным партнером Валентином Гафтом, поэтому с премьерой.
Спасибо.
Ваши ощущения?
Ой, ну, мои ощущения, что я, ну, на родной сцене наконец-то сыграла спектакль спустя 12 лет.
Премьерный, да?
Да. Да, и это как-то... Я люблю эту сцену, и мне вообще, вот мне уютно очень в своем театре. Уже так много лет работаю, и мне там уютно. И выпускать спектакль, как-то я уже забыла, что это такое, выпускать спектакль в «Современнике». Конечно, это такое приятное ощущение, когда тебя и стены поддерживают, и сцена тебя родная поддерживает. Вообще сцена – это такая трудная вещь. Вот на одной играется, на другой нет. Хоть ты умри. Вот не играется там, и все. Я когда-то приехала, я частенько играла в театре Франка в Киеве, и ко мне подошла помреж, уж не знаю, это правда или нет. Она говорит: вы знаете, Лилечка, а с нашей сценой принято здороваться, вы с ней поздоровайтесь. Да, я теперь думаю, принято, не принято, на всякий случай, когда вхожу на Франка, говорю: здравствуй, сцена.
А со своей не здороваетесь?
Со своей не здороваюсь.
Виделись, это называется.
Ну да, виделись. Она меня знает, я ее знаю.
Ли, ну все-таки 12 лет без премьеры. Это вообще тяжело?
Ну да.
Хотя вы при этом же работаете постоянно. У вас же есть спектакли, которые вы выпускаете.
Я не сидела, в общем, так уж сильно на диване. Слава богу.
С Димой Крымовым.
Да, и с Крымовым, и с Могучим. Сделан был спектакль с Серебренниковым. Слава богу, есть Женя Миронов со своим театром нации. Как-то, в общем, не... Да нет, там что-то я могла... там. Эпизодик сыграть, но почему-то я так оскорбилась, что столько лет ждала и эпизодик. Ну, в общем, всех обидела и сказала: нет, не буду.
Ну, подождите, а вот эта история с «Игрой в джин», она возникла тоже не сейчас, как я понимаю, то, что Галина Борисовна рассказала, что эту пьесу она долго держала, и как-то все не было возможности начать работу над ней.
Марина Смелянская, такой замечательный зоофлит, посоветовала мне сделать вне театра. Я позвонила: а есть где? Теперь уж.
Так.
А я позвонила Гафту, а я не знала, что он как бы хворает. Я говорю: Валечка, а ты не хочешь это сыграть? Прям роль на тебя написана. Ой, идеальные! Какая мысль! И тут же позвонил Галине Борисовне. Оказывается, Галина Борисовна любит эту пьесу и когда-то привозила сюда американцев, которые играют. То есть сошлось. Я-то не собиралась это в театре. Я предлагала в театре чудную пьесу. Знаете, да, у Улицкой «Мой внук Вениамин». Ну, как-то в это время враги Зингера должны были ставить, не до меня было. И оно как куда-то ушло, это дело. Другие поставили.
Ну, что вам в этой истории интересно? Потому что она такая... Она игровая, конечно, что тут говорить. Актерская пьеса, там есть что играть. Я помню спектакль в театре Маяковского. Татьяна Карпова играла, да, и да, Владимир, да, Самойлов.
Да, 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 многие играли.
В ДТ, по-моему, тоже играли эту вещь. Ну, да, да, для...
Ну, вот и Гамлет играют, угу, играли и будут играть. И «Три сестры», и «Чайку». Это что? Есть масса пьес, которые не выходят из мирового репертуара. Угу. Никогда, потому что они хорошие. Какой-то, видно, уже возраст наступил, когда эти вещи начинают волновать, и сидят мозжечки, и все мы трое. И Валентин Ощи, Галина Борисовна, и я, мы уже... страх сидит в человеке, поэтому его лучше через...
Выговорить его,
выплеснуть этот страх. И это тайна бытия, как сказала моя любимая журналист «Новой газеты» Эля Горюхина. Тайна бытия в этой пьесе заложена. Хорошая она или плохая, но там есть эти вещи. Они сформулированы. И вот приходит время, когда надо выговорить. Угу. Очень страшно.
А с Гафтом, слава богу, уж ни одну собаку съели,
да.
Да, за все, да, эти годы. И все-таки, вот, несмотря на то, что так друг друга знаете, можно, мне кажется, с листа можете играть все что угодно вдвоем. А тем не менее, есть вещи, которые вот и сейчас удивляют в партнере?
Есть, конечно. Но. Мы привыкшие друг к другу партнеры очень, очень привыкшие. И с Валей случилась какая-то невероятная вещь. Все, что ему отпустил Бог, оно сфокусировалось на его мощном поэтическом даре. Совершенно изумительные стихи из него просто прет. И это, конечно, вызывает и удивление, и даже поклонение какое-то. Что касается... И вот два человека, которые очень много лет вместе, еще в кино снимались, еще когда-то совсем давно. Изначально это все длится с окончания. Он чуть раньше меня кончил, вот так. И все равно... И тяжело работать, и разное понимание, и столкновение, и стычки, и какое-то неприятие друг друга. Но вот прошла премьера, и все успокоилось.
Я хотела еще параллельно спросить, конечно, про спектакль «Цирка Амбуланта», который идет в Театре нации. Мы его не назвали, но о нем уже вспомнили, где вы играете, ну, почти главную, считайте, роль, да, главную, вот, движущую силу спектакля. А, насколько я знаю, мне рассказывали в этом театре, что в Европе спектакль просто принимают невероятно,
да,
с огромным успехом, и они,
да,
его понимают и чувствуют.
Да.
У нас он все-таки более трудный путь прошел с нашим зрителем.
Он прошел очень трудный путь, очень. В зал приходил зритель, которому вот эта его оппозиционность, вот эта гражданская, вот эта мощная, причем она в такой изумительной форме, казалось бы, совершенно замечательная форма. Эта пьеса очень интересно организована, уже не говоря о режиссуре, которая тоже в Москве единственный спектакль Могучего. Это вообще должны бежать все и ломиться в дверь. Первое время это было очень трудно, люди уходили, потому что приходили, ведь Москва большая, а людей с каким-то гражданской ответственностью очень мало. Ну, посмотрите, сколько выходит. Ну, 100 тысяч, ну, 200, ну, 500 выйдет. Ну, это максимум. А нас тут миллионы. И не потому люди не ходят, что лень. а потому что возмущает это, и не хочется этого, и хочется вот той лжестабильности, которая у нас уже вот тут вот висит. Разрушается стабильность, якобы.
Как бы рушится привычная картина
рушится,
мира.
Рушится, да, вот это тут некоторые пиксели выпадают, понимаете, из этой картинки, так мирно и чудно подобранной. Вот. Из зала уходили люди, которые чутьем каким-то, каким-то мозжечком чувствуют, не мое. Ой, меня что-то тут дурят. Ой, еще не понимает ничего. Его даже форма не привлекает, очень изумительная театральная форма. Но чутье подсказывает.
Бежать,
ой, ребята, бежать. Бежать без оглядки. Это было. Сейчас, по-моему, отобрался зритель, мне так кажется.
Ну, спектакль невероятно мощный вот по энергетике.
Да.
И он очень открытый, понятный, как мне кажется. Понятный про что. Там вот никаких нету, даже никакого изопового языка.
Нет.
Но, видите, вот публика почему-то у нас к этому
но
пока не приучена.
Но почему-то в Германии, в этой, где мы еще были, в Амстердаме, в Гамбурге, еще где в Баден-Бадене мы были. Ну, в общем, все наши путешествия за границу, мы поражаемся, насколько с переводом, ведь, ребята, это ж перевод.
А там много текста.
А текста очень много. И он не так, но он не примитивен. Но почему так зал замечательно воспринимает? И даже я вам еще скажу, спектакль Димы Крымова, с которым мы, значит, жили, работали в Стратфорде,
как
а потом в Эдинбурге,
да?
Спектакль, да, «Сон в летнюю ночь». Вы знаете, там в Англии, ну уж там, извините, на Шекспире собаку съели, все же нам Чеховым тут удивлять. Вы знаете, они принимали намного порядков душевней, веселей и как-то открыты были люди ко всему тому, что происходит на сцене. И даже когда в первый день облили водой, там же фонтан у нас прорывается, людей облили водой, а там было холодное лето. На другой день... Как понесли фонтан, все зонтики открыли. И хохот стоял, и аплодисменты, и овации. Они смеялись на каждую шутку. Должна сказать, меня-то там получше принимали.
Да ладно.
Да, это обидно.
Но я хочу сказать, что это, конечно, показатель состояния общества, как ни крути. Потому что это закрытость, и вообще каждый знает, как надо. У нас все начинается разговор про спектакль. Это Шекспир, это не Шекспир.
Вот.
Это не Чехов. Так можно, так нельзя.
Да.
Вы посмотрите, что сейчас происходит вокруг спектаклей Кости Богомолова, вокруг спектаклей Кирилла Серебренникова. Вот эта вот борьба, она, мне кажется, это борьба идеологическая.
Но
больше, а не
дал...
эстетическая.
Знаете что, я была на «Идиотах». Нас там была прорва народу. Справа до потолка скамейки и слева до потолка скамейки. Я не видела «Идиоты», по которым сделан спектакль Ларса фон Триера, да? И поначалу ничего не понимаю. Вот минут 5-6, думаю, батюшки, не понимаю ничего, об чем говорят. Значит, это я фильм не видела, боже мой. Смотрите, я постепенно, я все-таки актриса, и меня начинает цеплять. Вы знаете, что у нас ушел только с моей стороны двое пожилых людей. Они, оказывается, все понимали. А нас было там очень много народу. Сцена в центре сделана, а очень много посадочных мест. Никто не уходил. Вот эти двое пожилых срочно, демонстративно, там на виду у всех уходишь, еще это неприятно. Демонстративно, это была позиция. Вот так я видела, как уходили с Параджанова много-много лет назад. Выходили люди из зала. В темноте выходил мужик какой-то, макинтош через руку, шляпа на ушах. Он повернулся к залу, тени забытых предков. И громко сказал, когда пошлость, я всегда ухожу.
Это еще когда было?
О, да когда было.
Так вот сегодня вот они и побеждают. Обратите
вот
внимание.
Вот что произошло? Да. Они опять в макинтошах идут на нас. И в этих шляпах на ушах они опять маршируют, идут на нас и видят пошлость. Там, где ее нету. И быть не может.
Жалко, конечно, потому что сегодня мы про это тоже говорили, когда такая травля разворачивается против людей, которые пытаются как-то все-таки искусство двигать вперед, расширять границы. Да, да. Наоборот, мне кажется, это должны приветствовать люди, а не собачиться по этому поводу. А уж тем более, когда сейчас чуть ли не письма пишут с требованием заключить под стражу режиссера Богомолова. Вы читали такое письмо?
Да. А то, что вырвались эти права... Вот это чудно! Это теория. Да, Сорокинская.
Сорокина.
Там что, православные коммунисты. Угу. Есть такая часть населения. Православные коммунисты. Это не партия. Вот какие-то православные коммунисты вырвались на сцену, и это была как бы часть этой всей... Угу. Меня не было в зале. Часть этой, этого спектакля, потому что он... предусматривал, и это было в законе этого спектакля, чтобы сорвать его. Угу. Они ворвались на сцену. Ну, пока такого не было ведь еще, правда? Это что-то новенькое. И после этого они потребовали легенду русского театра Олега Павловича Табакова сместить. И, видимо, нужно каким-то батюшкой, что ли, заменить. Я даже не знаю.
Ну, к чести Олега Павловича, он, конечно, держит удар здорово.
Да.
Спектакли идут, и он молчит, ничего не комментирует. И правильно. Не царское это дело, комментировать всю эту дребедень. Правда же?
Да.
Лия Хиджакова у нас в студии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся. И дальше пойдем за пределы уже театрального пространства.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Сегодня в нашей студии Лия Хиджакова. Спасибо за вопросы, которые присылаете вы, дорогие друзья. Еще раз напомню, что для вас СМС +7 985 970 45 45. И теперь вот мы немножко выходим за пределы театра, потому что еще много событий в этом мире происходит, в том числе и тех, которые напрямую касаются нашей сегодняшней гости. Ну вот, например, совсем недавно Московская Хельсинская группа вручила вам премию, которую выдают за активную гражданскую позицию. И мне кажется, что эта премия для вас была важна. Я помню, что какой-то звезда театрала, я помню, мы вам такую премию вручали,
да,
с похожей формулировкой. Я помню, тогда Лия была не слишком довольна, очень была обижена, что как же, я же артистка, а мне опять за гражданскую позицию. Вот в данном, этот сегодня другой случай совсем.
Ну да, это... И опять, я не могу сказать, я не знаю, за что мне. Ну как бы... Меня как бы наградили за то, что я себя естественно и нормально веду, как более-менее порядочный человек.
А это что-то героическое в этом есть.
Там были люди, которые получали... Вы знаете, женщина, которая столкнулась с пытками у себя, она в Удмуртии живет, и вот она жизнь положила на то, чтобы бороться с пытками в тюрьмах. Другая женщина, у нее сын был в армии, она из Калининграда. И видно, что-то случилось, я недопоняла. Но она жизнь положила, чтобы не гибли мальчики в армии. Она на это жизнь, она этим живет. Она столько сделала, и она ни у кого зарплату не получает. Она не на работе. Она просто, вот у нее сумасшедшая боязнь, что погибнет ребенок в этой армии, особенно новобранцы вот эти. Там еще были люди, которые прессой занимаются, оппозиционная пресса, которые уже давят, которые уничтожают, которую уже другая бы не выдержала. Она стоит и выходит. Выходит эта газетенка, которая одна на весь там, что ли, Иркутск, говорит правду. Это совершенно необыкновенные люди. Потом врач-психиатр, который еще тогда, когда в психушке, понимаете, сажали наших диссидентов. Сейчас это не модно уже вспоминать, как людей мучили, и какой это был кошмар. Хотя мы опять к этому вернулись, и надо вспоминать. И то, что Миша Косенко первый попался на эту карательную медицину, и что там мы помалкиваем? Я не пойму, что мы помалкиваем? И вот этот вот психиатр, который тогда еще и сейчас и пытался освидетельствовать Мишу Косенко, который противостоял невозможно противостоять целому огромной этой машине насилия. Ну, там такие люди были, я сидела тише мыши.
Но все равно, мне кажется, даже еще в этом году вы номинированы были и на премию Гайдара, связанную тоже с гражданской позицией, вы и Олег Валерьянович Басилашвили.
Да.
Нет, я могу сказать, что это заслуженное признание вас как гражданина, как человека. Да, действительно, это сегодня это сродни подвигу, говорить то, что думаешь, и чувствовать то, что думаешь.
Ну, многие это делают и среди актеров, и среди режиссеров. И я в основном работаю с режиссерами, но с которыми я полностью, они разделяют.
Единомышленники, да?
И я разделяю.
Алия, вот вышел Михаил Борисович Ходорковский, и вот в одном из первых интервью он сказал, что для него важнее многих отношения Лии Ахеджаковой. Для вас это было вообще приятно, его признание?
Конечно, приятно. И вообще но главное, конечно, то, что вышел. То, что спасся. Но поздновато. Марина Филипповна очень больна. Я этого не знала. Я когда была последний раз, я приехала в лицей на день рождения Бориса Моисеевича, я не знала, что она больна. Я не знала. И она такой большой человек. Она так вынесла эти муки. Но вот, видно, не справилась. Не справился организм с этим ее терпением, молчанием и достоинством. Она ничего не выплескивала. И вот оно выплеснулось болезнью. И Михаил Борисович вышел совсем другой человек.
Вот ваше впечатление от него. Моё а вы с ним не встречались лично
нет,
еще?
Нет.
То есть мы смотрели.
И тогда никогда его не знала. Я его первый раз на суде увидела. Первый раз помахала рукой. Мне кажется, огромная с ним произошла внутренняя какая-то работа. Огромная. Вышел другой человек. Очень достойный, сдержанный, взвешивающий каждое свое слово. Каждая мысль выстрадана. Вышел очень мощная фигура. Мне так показалось.
Вот, кстати, к этому спору между Солженицыным и Шаламовым, помните, да, знаменитый, что Шаламов утверждал, что лагерный опыт не может принести никакого позитивного опыта, да, человеку. Вот, может быть, здесь тот самый случай, когда эта аксиома нарушается? Ведь
нет.
Это
нет.
10 лет тюрьмы.
Нет, я тоже считаю, что позитивного опыта в тюрьме
быть
не может. И человек либо там сгниет, либо у него закалка идет какая-то переосмысление. Я не знаю, я, так сказать, не имею права судить об этом, но я вижу, что вышел, видимо, мученичество и дает какие-то свои плоды у всех по-разному. И мы это заметили, правда? По-разному. И, конечно, я увидела человека настрадавшегося, да еще тут с мамой такое, и не просто так. Очень мощная фигура, вот так я скажу.
А тогда давайте скажем про того, кто выпустил. Это все-таки акт милосердия? Вы как это воспринимаете?
Нет. Нет. Я думаю, это... Ну вот, значит, не зря такие миллиарды влупили в эту Олимпиаду.
То есть вы с этим это связываете все-таки, да? Чтобы отстали?
Ну, я думаю, что вообще эта амнистия каким-то образом связана это какой-то поступок, связанный с международным, с общественным мнением.
Да ему всегда было плевать на
Олимпиаду. А нам на Олимпиаде нужны вип-персоны, во-первых. Во-вторых, ее надо подготовить, и как-то она должна привлечь сюда людей. Я думаю, Олимпиада.
Но все равно это событие, конечно, важное. Я думаю, что вряд ли вы ожидали, что в ближайшем обозримом будущем его выпустят вообще.
Не ожидал. Да. Я не ожидал. И милосердия не жду. Милосердия ниоткуда не жду. Только от общества. Вот эти волонтеры, это меня до слез потрясают, эти люди, которые, бросив все, едут куда-то в Грязюку, в потоп, в этот Крымск, едут туда, в едут спасать незнакомых ему людей, еще им приходится сражаться с властями. Меня вообще волонтеры всегда до глубины души трогают. Вот это проявление человека, бросив все, помогает.
Но, тем не менее, милосердие сегодня не слишком популярное чувство в обществе.
Да, да.
О чем
вы это озверение, да, агрессия, да, и мщение. Азвоздам, вот это вот кипит.
А чем вы это объясняете?
Я ничем не объясняю, но меня это пугает ужасно.
Но ведь
я
это не всегда так было. Хотя, черт его знает, может быть, всегда было. Просто не всегда это так проявлялось. Сегодня востребована, наоборот, агрессия. Сегодня
востребована агрессия, и она очень приветствуется. Агрессия. Мирная демонстрация обязательно должна быть превращена в побоище. Вот как это происходит? Как это происходит? Знаем как. Знаем и видели это. Потом люди сидят в тюрьмах и там закаляются, проходят эту закалку на гражданина.
Я хочу к вопросам обратиться, потому что здесь их много. Будет неправильно, если я их не задам. Вот то, что я там отметила для себя. Ну, вопрос, дифирамб. Восхищаюсь, преклоняюсь. И вопрос. А почему вы не боитесь, в отличие от многих других деятелей культуры, открыто проявлять свою позицию? Ведь от этого так много неудобств. Что дает вам силы и мужество быть гражданином, а не подданным? Ведь сегодня очень немногие способны на это, спрашивает Владимир из Кемеровской области.
Ну, некоторые деятели культуры, которые не говорят, как я, может, их просто не спрашивают. Но они делают спектакли. Вот я... Вы «Гамлет» уже посмотрели, да, Ксюш? Вот это акт!
Сколько «Гамлетов»-то у нас? Много. Я два уже посмотрела. Еще третий на готове.
Да, да, да. Я говорю о «Гамлете» Лепажа Миронова. Да.
«Гамлет-калаш». Да,
«Гамлет-калаш». Это акция... сродни огромному, я не знаю, противостоянию населения. Как мог этот изумительный режиссер, как мог этот потрясающий артист сузить и сфокусировать все до такой степени, когда понятно, что быть нельзя, можно только не быть. Или «Сумасшедший дом» вот с этими смирительной рубашкой, или отравленное ядом оружие, или донос, или прослушка, которая тебя засунет в тюрьму. И понятно, что Дания – тюрьма. И понятно, что не только Дания, речь идет о нашей родной стране.
Ну, кстати, Лепаж, ну, я не знаю, но почему-то чувствую, что он-то говорил о себе, о том, что знает он. Вряд ли он знакома ему вся эта наша российская действительность, этот фон, атмосфера, в которой мы сегодня существуем и в которой существуют сегодня художники. Но Женя Миронов, как блистательный артист, он очень тонко это почувствовал, и он играет свою эту тему важную, о чем вы сейчас говорите.
Вот это он придумал,
молодец,
что Полони, да, у него огромная система прослушки. Угу. Он такой Сноуден, он всю Данию слушает. Но прослушка тех времен шарашки, угу, когда в круге первом, да, 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 эту прослушку монтировал герой Жени Миронова, между прочим. Mm-hmm. Вот эту старомодную советскую прослушку. И не зря у этого Полония будильник обычный с двумя этими, знаете, с этой крышей будильник 50-летней давности, когда его закалывает Гамлет. У него в кармане звенит вот этот поганый будильник. Это прослушка тех времен, которые в шарашке еще монтировали. Вот это меня поразило. Меня очень многое поразило в этом маленьком, сфокусированном, очень емком спектакле, где, знаете, где 1000 лошадиных сил на квадратный миллиметр.
Да, значит, конечно, по информационной, по энергетической плотности очень высокий, очень трудно его сразу вот сидишь просто с прямой спиной, что называется.
А потом доживаешь, потом он в тебе... Но это огромный акт гражданского мужества.
То есть, резюмируя ответ, не обязательно говорить это напрямую вслух,
конечно,
по радио «Эхо Москвы», а можно выйти на сцену и сыграть так, когда будет понятно, про что это.
Я никогда не знала, что у меня будет спектакль «Цирк Амбуланте». Знаете, в котором вот я могу высказать все, что меня переполняет, если речь идет о каких-то вещах меня как человека, проживающего в этой стране всю жизнь. Я здесь родилась, тут и уйду.
Уважаемая Ли, у меня складывается впечатление, что в современном театре спектаклей, поставленных в традиционной, реалистической манере, остается все меньше. Что не новый спектакль, то какие-то авангардисты. То Гамлет в кроссовках, то Ларина на гармошке играет, в смысле Ольга Ларина, то Ленский в семейных трусах по сцене бегает. Не присытились ли современные режиссуры такими оригинальными, в кавычках, решениями?
Ой, как это чудно, когда Ларина, Таня играет на гармоне. Как это чудно! И вообще, какой божественный спектакль у Римаса Евгений Онегин. Божественный. И он такой еще немножко старомодный. Хотя и острейшая форма, которую он придумал. Но там есть вот это вот, как, я не знаю, ну вот смотрите, как Латена, значит, художник, Римас...
Латена с композитором.
Ой, художник, композитор. Римас, два литовца сделали такой русский спектакль. Это такая... И когда, помните, дождь из валеночек маленьких летит, когда эти девочки садятся, чтобы ехать в Петербург, эти все девочки из этой...
Ну, здесь, как я понимаю, в этом вопросе скрыта претензия не только и не столько к конкретному спектаклю, сколько вот к этим вот так называемым авангардистам, которые позволяют себе. Вот как вам кажется, почему такое отторжение? В принципе, у нас отторжение по отношению ко всему современному искусству. Будь то театр,
литература. Как Эфроса травили, вы помните?
Да.
Как травили, буквально. Почему умер Анатолий Васильевич раньше времени? Сердце не выдержало.
Там еще его травили и артисты.
И травили артисты. Ну как? Что делать? Куда-то должны же мы двигаться обязательно, искусство, и культура, и театр, и открывать какие-то новые двери.
Тем более одно не отменяет другое.
Абсолютно, да? Абсолютно. И превращать это в борьбу с каким-то, понимаете,
с какими-то
варягами, которые разрушили наш русский театр. Ну, а это нехорошо, неправильно. Значит, не настоящий театрал.
Вы прекрасные, и прекрасные, каждая ваша роль незабываемая. Как вы считаете, вопрос, что может остановить это движение к мракобесию в России?
Ну, я скажу, может быть, даже и неприятную вещь, которую многие не разделяют. Если бы все деньги, которые влупили в Олимпиаду, влупили бы в культуру...
Так.
Ну, в образование.
Они влупят в культуру, не волнуйтесь.
В образование, в культуру. Может быть.
Ну, вам же сказал министр, мы влупим в культуру, да? Но в ту культуру, которая нам нужна. Это как бы я пересказываю ваши мысли,
да,
Владимир Ростиславович, я их не цитирую. Да.
Заказуха и доверенные лица. Режиссеры доверенные.
Доверенные режиссеры.
Артисты и сценаристы доверенные лица. Окружение.
Угу.
А на самом деле ты все, боже мой, это все веками это было, есть и будет. Халуйство это. Ой, хотела сказать жуткую вещь.
Скажите.
Не скажу, потому что такое напишут. Очень хорошо приживается на нашей земле и приветствуется. И это испокон веков. И халуйство хорошо оплачивается, насколько мне известно. Я не ошибаюсь, потому что я сама среди всего этого живу. Но есть и нехалуйство. Вот эта чудная песня у Макаревича «Приезжайте в Халуёво».
Угу.
Изумительная. Надо же.
А как вам кажется, по вашим наблюдениям и по вашему опыту жизненному все-таки, если человек выбирает этот путь, ну, условно мы называем это халуйство, лояльность, скажем так, малодушие, ну, так мы назовем, да, если мы говорим о деятелях искусства и культуры, какое-то возмездие приходит, вот мстит сцена, мстит талант за это или нет? Или никто ничего не получает?
Во-первых, муза покидает.
Все-таки да. То есть у вас есть даже примеры, я не прошу их приводить, но есть примеры.
Муза покидает, причем людей, которым Бог дал такого таланту и таких возможностей, и такую харизму, но вот это умение сказать то, что не думаешь, а потом уже думать то, что не думаешь. А потом уже делать то, что не думаешь.
А ты же себя уговариваешь? Ты так на самом деле и думаешь,
да,
что ты правильно думаешь?
Да, да, да. Можно себя уговорить. И постепенно муза покидает. Вот служение правде, истине и подлинной культуре, вот оно как-то не терпит... Хотела сказать, халуйство нет, неправильно. Человек должен быть верен себе, помнить об этом и не поддаться ни на что. Даже... Я когда-то Анатолий Васильевич Эфрос, он меня спросил, что-то мы озвучивали Таню, что ли, и он говорит, вот скажите, Лилечка, в какой ситуации художник не может творить? Я так задумалась, он говорит, в холоде может, я говорю, да, конечно, боже мой. Он говорит, а в голоде? Я говорю, еще как? Посмотрите, это начало, вот это первые годы советского, красный террор. Он говорит, а я вам скажу, в унижении не можешь. А любить власть – это унижение. Поддерживать, петь ей осанну – это унижение. Выпрашивать деньги – это унижение. В унижении. И когда тебя распинают за то, что ты не тот спектакль поставил, а мы помним это все. Это начиналось в 1000 с Ахматова и Шостаковича, а сейчас, понимаете, это опять возопили эти подлецы, понимаете, которые распинают тебя, распинают, кричат на всех перекрестках. Вот я помню, как распинали Сорокина. Я вижу, что сейчас делают с Костей Богомоловым. Я знаю, что было с Кириллом Серебренниковым, когда ему театр Гоголя давали. Да много могу вспомнить. И помню, что делали с Анатолием Васильевичем Эфросом. Да, унижение, это правда. Это одна из самых сильных вещей, которая может погубить талант и которая может и погубить просто человека.
Ну, вы там принесли же к слову, скажите.
А я это не к слову. Знаете, случайно. Вот полистала Шаламова. Я не знаю, вы знаете эти строки или нет? Или нет? Меня застрелят на границе, границы совести моей. Кровавый след зальет страницы, что так тревожили друзей. Когда теряется дорога среди щетинящихся гор, друзей прощают слишком много, выносят мягкий приговор, но есть... Посты сторожевые на службе собственной мечты. Они следят сквозь вековые ущербы, боли и тщеты. Когда в смятенье малодушном я к страшной зоне подойду, они прицелятся послушно, пока у них я на виду. Когда войду в такую зону, уж не моей, чужой страны, они поступят по закону, закону нашей стороны, чтобы короче были муки, чтобы убить наверняка я отдан в собственные руки, как в руки лучшего стрелка.
А вы говорите, для чего встречаться? Вот для этого...
Божественные строки.
Спасибо большое. Это «Кода». Лия Хиджакова в нашей студии.